Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня небольшой дождь, плюс 9-11 градусов, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. В Петербурге небольшой дождь, температура воздуха плюс 5-7 градусов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире, что ответил Владимир Путин бывшим заложникам и родственникам погибших 4 года назад при теракте на Дубровке. Кроме того, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая начнется примерно через 10 минут. Сегодня гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет профессор, доктор экономических наук Ольга Страхова, президент региональной ассоциации менеджеров здравоохранения. Мы поговорим о новых технологиях управления в медицине. А сейчас к заявленному ранее материалу. Бывшие заложники и родственники погибших 4 года назад в Норд-Осте рассказали журналистам, что накануне они пытались задать Владимиру Путину вопросы в ходе телевизионного общения президента России с народом. Как рассказывает Данила Гальперович, молчание Владимира Путина по поводу 4-й годовщины трагедии было понято пострадавшими от теракта как достаточно красноречивое.
Те, кто сам был в заложниках в Норд-Осте или потерял в октябре 2002 года на Дубровке родных и близких, уверены, что российская власть хочет стереть эту трагедию из памяти россиян. По мнению руководителя общественного движения «Норд-Ост» Татьяны Карповой, у которой тогда погиб сын, если бы это было не так, президент России бы вспомнил, что свое телеобщение с народом он проводит в 4-ю годовщину захвата заложников. У переживших «Норд-Ост» было к главе государства множество вопросов. Кто лично несет ответственность за то, что террористы проникли в Москву, за неоказание своевременной медицинской помощи заложникам, за многое другое? Татьяна Карпова сказала, что не надеется получить ответы.
Страшнее всего то, что нам действительно не хотят рассказать правду, а мы не можем жить с тем чувством, когда ты не знаешь, почему умер твой сын, которому 7 часов никто не оказал медицинской помощи. Почему твою 13-летнюю дочь раздавили трупами в автобусе, когда была погрузка людей как дрова. Мы хотим знать, и мы должны знать всю правду о Норд-Осте.
То, что Владимир Путин даже не упомянул о годовщине теракта, по словам пострадавших в этом теракте, подтверждает их уверенность в том, что власть поворачивается к ним спиной. Именно поэтому в Москве 25 октября собрались на общую пресс-конференцию не только те, кто пережил Норд-Ост, но и потерявшие родных во взорванных самолетах в Волгодонске и Беслане. Руководитель комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева, тоже приехавшая в Москву в эти дни, уверена, что всем им нужно объединяться.
Если бы разобрали по полочкам и действия властей, и как они проникли, и как возможен стал Норд-Ост, то Беслан невозможно было совершить, потому что схема, в общем-то, осталась та же. И в конечном счете не мы, мирные жители, виноваты в том, что на Чечне началась война. Не мы виноваты в том, что эта война породила терроризм. Не мы. Власть должна отвечать.
Видимо, самые громкие и жесткие вопросы власти будут заданы 26 октября. В этот день в 10 часов утра около центра на Дубровке пройдет панихида по жертвам Норд-Оста. Организаторы говорят, что вход на нее будет свободным для всех неравнодушных.
Рассказывал Данила Гальперович. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, какие подробности теракта на Дубровке вы помните.
По-моему, несколько десятков погибших. Просто если бы это был один теракт в год, тут каждый день. Поэтому в голове все держать. Память так устроена, через 4 дня 75% забываешь. Хотя где-то в глубине, конечно, тревожит, беспокоит.
Да, конечно, помню. Люди очень много пережили, не отпускали, долго держали. И не соединялись ни с родственниками, ни с кем. Трагедия страшная. Чем она завершилась, даже не могу вам сказать, потому что проследить долго невозможно. Это годами у нас длится судебное следствие. И этого я не слышала, что им дали.
Что наши спецслужбы отравили там больше 100 человек, 130 где-то. Это я запомнил. По-моему, никто не виноват оказался.
Конечно, помнится, какое количество народу там погибло, и как долго продолжалась эта осада и все страшные события того времени.
То, что смогли сделать, как я помню, там газ пустили какой-то, с тем, чтобы нейтрализовать вот этих смертников, чтобы они не успели взорвать себя и все здание. Да, из-за этого погибли больше 100 человек, заложников. А как иначе было действовать?
тут столько много терактов было? Почему это все происходит и каждый день, и во всех местах? Сейчас уже убийство превращается в такой рядовой фактор, что даже о них вскользь говорят.
Ощущение неприятное. Народу очень много погибло. Но и незащищенность нашего народа.
Особенно детей жалко было все-таки это. Семейное мероприятие было. Как-то это было очень страшно. Несколько дней. Но вот, кстати, осталось неизвестно, кто виноват. Именно виновных публичные огласки не предали.
Помнишь, там очень долгое время удерживали заложники, что не решали штурм делать. 130 человек, если не ошибаюсь, погибло. И порядка 40 или 50 террористов там было.
Это воскрешается в памяти с каждым последующим убийством. Сейчас никто не говорит, а что нас ждет? Какое государство? И мы ничего не знаем. Так живем уже. В светлое время ходим на улицу, в темное сидим дома.
Знаю, что не успокоились прения по этому поводу. Есть какие-то организации, которые до сих пор хотят найти виновных среди чиновников. А что там произошло на самом деле? Какой-то страшный теракт, смерть людей. И если я помню, половина людей, которые погибла из-за того, что им была не оказана помощь медицинская.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Какие подробности теракта на Дубровке вы помните?
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Начну с петербургского выпуска «Коммерсанта», который комментирует новости городского парламента. Вчерашнее заседание началось с очередного скандала между Российской партией жизни и единороссами. Совет фракции парламента одобрил рассмотрение предложения РПЖ о запуске процедуры выборов уполномоченного по правам человека. Однако вопрос неожиданно сняли с рассмотрения, хотя губернатор всего неделю назад заявил, что этот процесс нужно ускорить. Как отмечает газета, вокруг кресла омбудсмена разворачивается предвыборная борьба. Жизненцы в петербургском парламенте настаивают на срочном избрании уполномоченного. Единороссы всячески этому препятствуют. И, кроме того, парламентарии вчера явным большинством одобрили запрет на переход депутатов из одной фракции в другую, хотя депутат Сергей Гуляев назвал эти поправки крепостным правом, пишет питерский «Коммерсант». Публикация в смене, еще одну голодовку люди не переживут. Вчера утром дольщики дома на Белградской 26/8 закончили голодовку. Чиновники из управления архитектурно-строительного надзора уступили всем требованиям голодающих и подписали мировое соглашение. Дольщики разошлись и очень надеются, что устраивать третью голодовку им не придется. Петербургские газеты комментируют и вчерашнее общение Владимира Путина с населением страны. Существенный момент, который в некоторых изданиях стал поводом для центрального материала. Президент пообещал помочь питерским ветеранам сцены. Это, кстати, заголовок в «Невском времени». На вопрос о судьбе дома ветеранов сцены Владимир Путин сказал, что компания-система могла бы и без того, чтобы отбирать у ветеранов сцены, оказать содействие в восстановлении домов, в которых живут ветераны. Такая вот не очень понятная цитата. И коротко хочу обратить внимание на публикацию, еще одну публикацию в «Невском времени». Почти половина заведений общепита в Петербурге нарушает санитарные нормы. И дальше в латвийских шпротах найдены вредные вещества. Тут же здоровью граждан угрожает еда, считает «Невское время». Примечательная карикатура, которая сопровождает статью. Люди в страшно грязном подвале готовят еду, при этом у одного из персонажей нос с характерной горбинкой. Обращаю внимание, что эта карикатура помещена в «Невском времени», одной из самых лояльных городским властям газет.
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут траурные мероприятия, приуроченные 4-й годовщине теракта в театральном центре на Дубровке. Международные и российские правозащитные организации выражают серьезную озабоченность по поводу безопасности Рустама Муминова, депортированного из России. Президент Франции Жак Ширак обсудил сегодня в Пекине с лидером КНР Ху Цзиньтао ядерную программу Пхеньяна и французско-китайское экономическое сотрудничество. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана встречается сегодня в Рамаллахе с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Президент США Джордж Буш признал, что Соединенные Штаты несут большие потери в Ираке. На юге Афганистана в боях с военнослужащими НАТО убиты по меньшей мере 50 талибов. В Японском море третьи сутки продолжается поиск 6 моряков затонувшего 23 октября российского сухогруза «Синегорье». На озере Байкал спасателям по-прежнему не удается найти 3 пассажиров катера. В Псковской области в связи с массовыми отравлениями суррогатным алкоголем введен режим чрезвычайной ситуации. В Ростовской области 4 местных жителей жителя погибли, отравившись природным газом в недействующей шахте. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет европейский час программы «Поверх барьеров». Темы выпуска – юбилей композитора Софьи Губайдулиной, отец польского блюза Тадеуш Налепа, полное собрание записей, «Поль Сезанн» – французский радиоспектакль, выставка русской деревянной скульптуры «Виченце», возвращение забытого живописца – чешский абстракционист Андрей Белоцветов, европейский музыкальный календарь. Ведет программу Иван Толстой. На волнах радио «Свобода» вы слушаете петербургский час программы «Время свободы». В советской и российской медицине менеджмента как такового практически не было. Почти каждый гражданин страны может рассказать одну-две ужасные истории о состоянии российского здравоохранения. Могут ли глубокие структурные изменения и поменять ситуацию? По мнению членов региональной ассоциации менеджеров здравоохранения, если сделать врачей-администраторов экономически грамотными, решатся многие проблемы в этой сфере, рассказывает Татьяна Вольская.
Сегодня никто не сомневается в том, что российское здравоохранение нуждается в реформе, что реализация национального проекта здоровья невозможна без внедрения новых технологий в управление. Главные врачи некоторых петербургских медицинских учреждений выступили с инициативой, суть которой заключается в том, что сегодня руководители поликлиник и больниц должны быть не только хорошими врачами, но и успешными менеджерами, а для этого нужно специальное образование. В Петербурге появилась региональная ассоциация менеджеров здравоохранения, которая вместе с Высшей экономической школой Петербургского университета экономики и финансов разработала программу «Менеджмент в здравоохранении». Совместно с менеджерами детской инфекционной больницы номер 5 ассоциация разработала еще одну краткосрочную программу стратегического управления деятельностью медицинских учреждений в условиях рыночной экономики, имеющую прикладной характер и включающую практические методики. Говорит главный врач детской инфекционной больницы номер 5 Александр Гулышев.
Сейчас очень много идет дискуссий по национальным проектам, по эффективности использования средств. Я глубоко убежден, что дело не только в деньгах, сколько в эффективном управлении. Вот чего пока еще нет. Будучи на слушаниях вот в общественной палате, замом министра здравоохранения Стародубовым было упомянуто, что нужны менеджеры здравоохранения. Но вот даже грядущий закон о некоммерческих учреждениях, который вот уже прошел третье чтение, очень трепетный в том смысле, что нету управленцев. Главные врачи традиционные для нас – это выходцы из врачебной среды. И иногда бывает, мы теряем и врача, и не приобретаем главного врача. Мне кажется, должно быть обязательно обучение главных врачей. Если он идет на эту должность, он должен обязательно получить этот курс, защитить диплом. Тогда можно рассчитывать, что он может более эффективно управлять лечебным учреждением, даже в государственном учреждении.
Еще одну задачу программы Александр Голышев видит в слиянии специалистов в области государственного управления и в области частного предпринимательства. Понятно, что сразу медицину, так долго находившуюся в загоне, не реформировать, что врачам приходится руководствоваться нормативами, оставшимися с советских времен. Так что программу можно рассматривать как первые шаги к реформе.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в студии профессор, доктор экономических наук Ольга Страхова, президент региональной ассоциации менеджеров здравоохранения. Тема нашей программы – менеджмент в здравоохранении. Здравствуйте, Ольга Александровна.
Здравствуйте.
Сначала следует, наверное, рассказать вообще, что такое региональная ассоциация менеджеров здравоохранения, когда она создана, какие у нее цели и задачи.
Да, конечно. Ну, позвольте, я начну с истории и с истоков создания этой ассоциации, потому что на самом деле это был ответ на требования рыночной экономики. И действительно, когда в начале 21-го столетия наша рыночная экономика стала развиваться во всех отраслях, естественно, реформирование началось и в сфере здравоохранения. И именно вот ответом на потребности рынка и стало создание в Высшей экономической школе Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов программы «Менеджмент здравоохранения». Эта программа у нас функционирует уже пятый год. Вчера как раз состоялся четвертый выпуск наших великолепных слушателей, специалистов. И вот в связи с этим хочется сказать, что действительно именно развитие, тут все немножко наоборот происходило, потому что вот развиваясь сама программа, обучающая программа, она включала в себя достаточно серьезную целевую аудиторию, и вот потом, обучившись, эта целевая аудитория и сказала, что «а давайте мы продолжим и объединим наши усилия». То есть усилия высшей школы и высшей экономической школы Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, как достаточно такая передовая бизнес-школа, сказала «конечно, и мы должны объединить усилия науки, практики, образовательной структуры с реалиями практической деятельности в этой сфере». И вот по инициативе выпускников, прежде всего первых выпусков, значит, и была создана эта ассоциация менеджеров здравоохранения. По сути дела, ей всего год. Но вот уже за этот год видны реальные шаги, задачи поставлены. И вот сегодня мы действительно работаем вместе. Высшая экономическая школа Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов и региональная ассоциация менеджеров здравоохранения.
Скажите, вообще два понятия менеджмент и медицина до последнего времени, особенно в советское время, вообще были несовместимы в принципе, да, и в том числе в сознании тех, кто как-то связан с этими вещами. Вы считаете, это действительно важный момент, чтобы в медицину пришел грамотный менеджмент?
Я считаю, это не просто важный, это архиважный момент, потому что мы всегда говорили об управлении. Каждый понимал вот это управление так, как он понимал его в зависимости от той ситуации, в которой находился. И наше при социализме, когда еще не было рыночной экономики, у нас, конечно, тоже было управление. Но действительно, вы правы, был ли менеджмент? Конечно, как такового, как системы менеджмента не было. Хотя мы действительно всегда управляли нашими структурами, организациями, нашей экономикой. Поэтому вот здесь вы очень точно подметили, задача сегодняшнего времени – это создать принципиально новый тип управленцев. То есть создать тот класс, ту прослойку вот, людей, которые действительно могут что-то реально сделать и управляют нашим здравоохранением, которые потом снизу смогут осуществить реформирование этой отрасли. По сути дела, вот это формирование абсолютно нового управленческого мышления. То есть того мышления, которое необходимо в условиях рынка. И это совершенно иное, потому что оно... Ну, я попытаюсь это объяснить немножко позже.
Скажите, вот вы сказали «изменить снизу». То есть попытки реформировать здравоохранение сверху все-таки, стоит признать, неудачны. Потому что там, сейчас все упоминают вчерашнее общение президента России с народом. Вот в 2002 году в одной из его традиционных таких же общений ему шли вопросы, которые касались медицины. Вот там были такие строчки. «Катастрофическое положение медицины в России не должно быть для вас секретом. Уровень оказания медпомощи населению с каждым годом ухудшается. Нет возможности внедрять новые технологии в сфере здоровья. В регионах медицина в ужасном состоянии» и так далее. Вот это можно продолжать до бесконечности. Прошло 4 года, изменилось ли что-то, сказать трудно. Все время идут разговоры о реформе, а в больницах, в регионах все только ухудшается.
Да, я с вами согласна, что все-таки основной удар мы, и основной импульс реформирования мы должны получить снизу от наших предприятий, от наших организаций, от наших специалистов. И вот именно эти специалисты сегодня в сфере здравоохранения, как и в других сферах, в других отраслях нашей экономики, должны быть прежде всего профессионалами в области управления. Но я имею в виду те, кто занимается управлением. То есть управлять здоровьем должны профессионалы. Профессионалы с точки зрения управления. И, естественно, эти профессионалы должны ориентироваться и создавать команды, создавать предприятия, организации, лечебные структуры из профессионалов. При этом часть из них должны остаться профессионалами в области медицины, а часть из них должна приобрести вот эту самую двойную компетенцию. И в этом нет ничего удивительного, потому что это вполне возможно.
Наши радиослушатели могут звонить к нам в прямой эфир. Вот к нам поступают звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Да-да, слушаем вас.
Это говорит Раиса Егоровна, Москва. Я считаю, что вы ведете людей в заблуждение. Самое главное врач должен соблюдать заповедь Гиппократа не навреди. А если мне главврач поликлиники 192 говорит, что они лечат не по заповедям Гиппократа, а лечат по законодательству, то это они тем самым нарушают наше здоровье. Они вредят нам. Прекратите управлять. Начинайте лечить. Безобразничать прекратите.
Спасибо вот за такой эмоциональный звонок, но я думаю, наш слушатель просто не очень понял, о чем мы говорим, естественно.
Да, здесь мы не говорим, что я именно это и хотела сказать, что мы должны лечить и лечить именно профессионально. Но чтобы лечить профессионально, эта организация должна профессионально управляться, потому что в том числе любой доктор прежде всего должен быть мотивирован к этому процессу и мотивирован правильно. И поэтому вот совершенно можно даже вот ваше обращение и считать вот именно в этом контексте. Потому что действительно именно об этом мы сегодня и говорим. Профессиональное лечение, которое будет только тогда, когда учреждением будет управлять профессионал.
Мы только в самом начале пути, или мы еще даже не вышли на него?
Вы знаете, вот чем интересно наше сегодняшнее состояние всех отраслей экономики, и в том числе здравоохранения, то, что очень неравномерное развитие. У нас, например, имеются американские госпитали, но американские, так сказать, в том смысле, что они действительно уже действуют на уровне вот современного мирового менеджмента. И есть достаточно такие вот старые, еще абсолютно вот как в старые времена, и даже иногда приходишь, вот ты думаешь, а вот это 21 век или, может, не 21. Конечно, у нас большая дифференциация, особенно по регионам. И здесь мы не можем говорить о какой-то однородности. Поэтому, в принципе, конечно, мы в начале, но есть уже и те, кто сегодня действительно, вот в том числе, например, наши выпускники, буквально за 2-3 года настолько вот осуществили процессы реформирования в своих учреждениях, что вот сегодня это реалии уже.
Мы поговорим еще подробнее о состоянии, естественно, медицины и в городах, и в регионах. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». Пресса в роли посредника между властью и обществом. Гость студии – председатель комиссии Общественной палаты по информационной политике и свободе слова в СМИ, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут траурные мероприятия, приуроченные к четвертой годовщине теракта в театральном центре на Дубровке. У здания центра соберутся родственники погибших, а также пострадавшие в результате других террористических актов в Беслане, в Москве, в США. Международные и российские правозащитные организации выражают серьезную озабоченность по поводу безопасности Рустама Муминова, депортированного из России в Узбекистан вопреки решению Европейского суда и в нарушение российского законодательства. Президент Франции Жак Ширак обсудили сегодня в Пекине с лидером КНР Ху Цзиньтао ядерную программу Пхеньяна и французско-китайское экономическое сотрудничество. Лидеры обеих стран выразили серьезную озабоченность в связи с проведенным недавно в Северной Корее ядерным испытанием. Член руководства Евросоюза Хавьер Солано встречается сегодня в Рамаллахе с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Главная тема переговоров – возобновление мирного процесса на Ближнем Востоке. Президент США Джордж Буш признал, что Соединенные Штаты несут большие потери в Ираке. Только за октябрь там погибли 93 военнослужащих США. На юге Афганистана в боях с военнослужащими НАТО убиты по меньшей мере 50 талибов. В Японском море третьи сутки продолжается поиск моряков, затонувшего 23 октября российского сухогруза «Синегорье». Спасены 11 человек. Один моряк найден мертвым. Судьба 6 членов экипажа остается неизвестной. На озере Байкал спасателям по-прежнему не удается найти 3 пассажиров катера, перевернувшегося в понедельник во время шторма. Из 6 человек, находившихся на борту, 1 спасен, 2 погибли. В В США с мыса Канаверал стартовал ракетоноситель с двумя космическими аппаратами для изучения так называемых солнечных бурь. Ученые надеются получить трехмерное изображение протуберанцев на Солнце и понять, как и где зарождаются солнечные бури.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Виктор Лизунков. Доброе утро.
Доброе утро. Массовое инфекционное заболевание курсантов зафиксировано уже во втором военном училище Петербурга. На этот раз на больничных койках оказалось около 60 курсантов третьего курса военно-инженерно-технического университета. Об этом со ссылкой на информированный источник в самом университете сообщает Фонтанка.ру. Однако до сих пор руководство университета эту информацию не подтвердило. «У меня нет таких данных», — заявил начальник училища генерал Павел Зайченко. Напомним, что до сих пор в госпитале находятся около 300 курсантов Академии имени Можайского, участие которых подтвержден диагноз брюшной ТИФ. По данным Петербургского отдела контроля за технологиями и обеспечением легальности рынка, около 80% петербургских предприятий торгуют водкой с нарушениями. После многочисленных проверок выяснилось, что наиболее характерными нарушениями являются торговля алкогольной продукцией индивидуальными предпринимателями, а также торговля алкогольной продукцией с содержанием спирта более 15% после 23 часов. Октябрьский районный суд Петербурга приступил к рассмотрению иска старшеклассницы Марии Шрайбер и ее отца Кирилла Шрайбера, которые недовольны преподаванием теории Дарвина в школе. Ответчиком по этому делу в иске заявлено Министерство образования и науки Российской Федерации. В иске старшеклассницы заявлено, что изучение в школе теории Дарвина, как единственно верное, нарушает ее право на выбор мировоззрения и оскорбляет религиозные чувства. Студенты и преподаватели Лесотехнической академии Петербурга обратились с письмом в Главное управление внутренних дел и прокуратуру Петербурга с просьбой взять под особый контроль расследование недавнего нападения на ректора вуза Андрея Селиховкина. Андрей Селиховкин был избит двумя неизвестными вечером 13 октября. Авторы письма связывают это нападение со служебной деятельностью потерпевшего и просят прокурора Петербурга Сергея Зайцева провести тщательную проверку данного случая. Первые скоростные локомотивы для железнодорожной трассы Москва-Санкт-Петербург, развивающие скорость до 230 км в час, появятся в 2008 году. Об этом журналистам сообщил источник Минтрансе. По его словам, сейчас разрабатывается проект строительства скоростной дороги между двумя столицами, которая, как ожидается, должна пойти по краю Валдайского природного заповедника. Поезда на этой трассе смогут разгоняться до 350 км в час, а время в пути от Москвы до Петербурга сократится до 2,5 часов.
С новостями Петербурга вас познакомил Виктор Рязунков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях профессор, доктор экономических наук Ольга Страхова, президент региональной ассоциации менеджеров здравоохранения. Тема нашей программы – менеджмент здравоохранения. Наши радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас.
Доброе утро.
Да-да.
Вы знаете, что я не против реформирования в медицине, но это дело будущего. Надо в настоящий момент навести порядок. Понимаете, настолько сейчас низкая квалификация медиков, особенно тех, которые очень давно работают. Вот. Во всяком случае, они даже иногда не могут назначить достаточно квалифицированно медикамент. Почему? Потому что нет диагностики. У нас абсолютно вот со слов больного они ставят диагноз и тут же назначают чуть ли не рекламные медикаменты.
Спасибо за ваш звонок. понятен посыл, я так понимаю.
Да, спасибо за вопрос. Я попытаюсь ответить и продолжу свою мысль. Вот что мы сегодня хотим видеть в наших лечебных учреждениях? Это некий новый профессиональный взгляд вот именно руководителей, причем это не касается не только руководителей высшего звена, но и руководителей среднего звена, и зачастую это касается даже самого доктора, просто доктора. То есть этот сегодня профессионал, он должен бросить профессиональный взгляд и совершенно по-иному понять ситуацию. И эта ситуация сегодня очень усложняется тем, что действительно очень сложной является организация самого процесса. Для того, чтобы сегодня поставить диагноз, выписать соответствующие, назначить соответствующую программу медицинского лечения, сегодня необходимо зачастую усилия очень многих докторов, а далеко не одного доктора. Сегодня используется очень серьезное оборудование. Сегодня нужно иногда зачастую не в каждой больнице можно сделать те или иные исследования. Сегодня лабораторные исследования для диагностики того или иного заболевания делаются совершенно в иных местах. То есть эти процессы должны совершенно по-новому быть организованы. Вот о чем я хочу сказать. Именно о том, чтобы организовать эти процессы профессионально и тогда ускорить лечение, и тогда сделать действительно возможным контроль за тем, а как осуществляется выписывание, назначение той или иной программы тому или иному пациенту. Вот именно об этом мы и говорим, о том, что этому надо учить, и вы абсолютно правы, в том числе докторов, которые уже, может быть, работают и имеют большой опыт. И именно этому мы и посвящаем, именно этим мы занимаемся и начали эту очень сложную работу. И очень рады, что нас услышали, потому что нас услышали в Комитете по здравоохранению, хотя не сразу же, конечно, все это поняли. Но вот такое понимание очень многими, оно сегодня и решит проблему, потому что чем лучше мы будем понимать, из чего надо исходить, тем лучше мы будем действительно более профессионально делать то, что необходимо. Сегодня невозможно это сделать, не имея вот нормальную организацию процесса, не имея нормальную команду профессионалов, не имея реальное управление вот всеми этими процессами. То есть сегодня все процессы должны быть прежде всего грамотно профессионально управляемыми.
Продолжают нам поступать телефонные звонки. Здравствуйте. К сожалению, сорвался звонок. То есть, если как-то на пальцах, то вот если взять больницу, если главный врач, да, управленец организовывает грамотно все управление больницей, то появляется и оборудование современное, появляются и врачи,
конечно,
появляются
конечно,
и да, хорошо оборудованные палаты и так далее. От этого уже идет все остальное.
Да. Вот, например, 122-я медсанчасть. Грамотный управленец, известный доктор Накатис Яков Александрович, великолепная организация, и появилось все, уникальнейшее оборудование и возможности, так сказать, действительно комплексно, быстро осуществить лечение пациента.
Ну, многие больницы ведь, они, большинство даже государственные, насколько я понимаю. Тут еще вот этот момент.
Тут очень сложный момент, но сегодня все прекрасно понимают и знают, что единственной возможностью развитие государственной медицины является включение в состав государственной медицины так называемых платных услуг. И вот именно этот процесс, он сегодня необходим, и без него не может сегодня развиваться и существовать ни одна больница. Но вот чтобы правильно организовать этот процесс, саму организацию платных медицинских услуг, которая дополняет, естественно, бюджетное финансирование в этой больнице. Вот и именно это и нужно сегодня сделать профессионально, потому что можно действительно очень много нарубить дров, как говорится, потому что можно все быстро сделать, и опять получится непрофессионально. Поэтому-то мы и опережая вот именно это время и сказали, давайте делать это с самого начала профессионально, и давайте делать именно то, что необходимо. Не можем, надо сказать честно, сегодня без платных медицинских услуг мы не сможем лечить наших больных. Это совершенно очевидно. Так давайте сделаем вот эту организацию профессиональной с самого начала.
Просто, я думаю, все, кто хотя бы раз сталкивался с врачами, с медициной, прекрасно понимают, что эти платные услуги и сейчас существуют, но на неофициальном уровне. То есть, если вы хотите получить какую-то грамотную помощь, вы все равно платите врачу. В приемном ли это отделении происходит или в других отделениях, куда вас кладут? Вы имеете в виду, что переводить эту систему уже в официальную какую-то плоскость?
Да, так нет, она, собственно, существует, эта официальная плоскость, потому что официально существует тот или иной процент от общего, так сказать, объема услуг того или иного лечебного учреждения, которое осуществляется не на деньги бюджетные, а на деньги, так сказать, пациентов. То есть так называемые платные медицинские услуги. Это вполне официальная, действительно, часть уже сегодняшней работы любого лечебного учреждения. Поэтому вот мы и говорим о том, чтобы исключить, потому что действительно, когда это является неофициальным, и неграмотно построенным. Вот отсюда-то и идут, что мы не можем проконтролировать. А если процессы идут, и они управляемы, то никто вам... Есть системы контроля качества, есть система отслеживания вот, на выходе результатов, есть целый ряд вот, моментов управленческого плана, который и исключит то, что вот, мы сегодня имеем самым негативным. Это либо затягивание лечения и прописывание вот, каких-то дорогостоящих аппаратов, или просто неиспользование какого-то очень уже реально существующего метода лечения. Потому что мы не знаем, а как, например, на условиях аутсорсинга привлечь то или иное оборудование или ту или иную компанию, которая поможет, я имею в виду, например, там, в лабораторных исследованиях для лечения именно этого больного. Сегодня это сложное информационное обеспечение. Поэтому вот именно об этом мы и говорим. Но все, чтобы это делать, это надо делать профессионально, и, конечно, этому надо учиться.
Просто я думаю, что многие граждане России, которые помнят и живут еще во многом в Советском Союзе, и менталитет имеют соответствующий, конечно же, противятся самой мысли о том, что медицина будет платной, и что надо за все платить, и они хотят, конечно же, как и раньше, получать какие-то свои... услуги медицинские бесплатно в поликлиниках и в больницах. Вот насколько совместимо это все? Во сколько возможно совместить вот государственную медицину, там, которая обслуживает, я не знаю, во многом пенсионеров, людей, у которых денег в принципе немного, и мысли о том, что управление должно быть грамотным?
Я думаю, что это не просто возможно, это необходимо совместить, потому что все равно, я уже говорила и еще раз повторю, мы не сможем сегодня лечить наших больных на деньги бюджета нашего. Поэтому в любом случае, и все знают, что они все равно платят и должны что-то платить. Вот, так вот, речь идет о том, чтобы эти процессы сделать грамотными, профессиональными, контролируемыми. И тогда вот действительно мы можем что-то сдвинуть. Ну, а по мере, так сказать, развития нашей экономики, хотя вот темпы ее, к сожалению, роста, как вчера в том числе фиксировалось, они недостаточны и, к сожалению, не те, которые должны быть. Поэтому вот дальше соотношение вот этих долей, оно и будет меняться. Я надеюсь, конечно, будет меняться в позитивном плане. Но сегодня мы находимся в сложной ситуации. Действительно, ее нельзя отрицать, сложность этой ситуации. Но если ничего не делать, и если не делать вот то, о чем мы говорим, то, уверяю вас, будет гораздо хуже.
Спасибо. Беседу с нашим гостем и радиослушателями мы продолжим после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут траурные мероприятия, приуроченные к 4-й годовщине теракта в Театральном центре на Дубровке. Международные российские правозащитные организации выражают серьезную озабоченность по поводу безопасности Рустама Муминова, депортированного из России. Президент Франции Жак Ширак обсудили сегодня в Пекине с лидером КНР Ху Цзиньтао ядерную программу Пхеньяна и французско-китайское экономическое сотрудничество. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана встречается сегодня в Рамаллахе с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Президент США Джордж Буш признал, что Соединенные Штаты несут большие потери в Ираке. На юге Афганистана в боях с военнослужащими НАТО убиты по меньшей мере 50 талибов. В Японском море третьи сутки продолжается поиск 6 моряков, затонувшего 23 октября российского сухогруза «Синегорье». В Псковской области в связи с массовыми отравлениями суррогатным алкоголем введен режим чрезвычайной ситуации. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с профессором, доктором экономических наук Ольгой Страховой, президентом региональной ассоциации менеджеров здравоохранения. А также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Ольга Александровна, получается, что нужно менять всю структуру здравоохранения, реформировать, причем на серьезном уровне. Готова ли российская медицина к этому?
Очень сложный вопрос, и тут я даже не знаю, ко мне ли такой вопрос может быть обращен.
Ваше мнение, по крайней мере.
Мое мнение, я хочу сказать, что мы должны, вот здесь очень хорошие были вопросы наших слушателей, пожалуй, что совместить сегодня, с одной стороны, то, что может быть не совсем совместимо, а с другой стороны, если мы это не совместим, мы действительно не сможем найти реальный выход. То есть мы должны начать реформирование, мы его начали, мы осуществляем реформирование. Это реформирование действительно требует глубокой структурной перестройки всей сферы, с одной стороны. И с другой стороны, мы должны в каждом лечебном учреждении сегодня, ну вот, если говорить обывательским таким языком, навести порядок. Ну, навести порядок, именно осуществляя грамотную организацию труда, управления этими учреждениями. И вот именно эту часть реформирования и могут сделать те люди, которые профессионально обучены, подготовлены, которые сформированы сегодня как менеджеры 21-го столетия. Потому что сегодня 21 век, это все-таки 21 век, и уверяю вас, мы не сможем управлять сложнейшими технологиями, которые есть и в медицине. Мы не сможем использовать современную диагностику, мы не сможем осуществлять вот то профессиональное лечение, если сегодня не будут грамотно, профессионально организованы все эти процессы.
Скажите, вот 5 выпусков было, насколько я понимаю?
4.
4 выпуска.
5-й мы сейчас, вот они приступают к обучению, 5-й выпуск.
4 выпуска. Пока капля в море, да? С другой стороны, в других городах ведь тоже нуждаются, даже, может быть, больше, чем в мегаполисах, в менеджерах от здравоохранения. Там Псков, Самара, Владивосток. Есть ли что-то подобное там? Как вы видите развитие дальше ситуации?
Ну, я думаю, что, в принципе, всегда, когда что-то появляется, то, конечно, реакция есть, и что-то подобное тоже появляется. И вот здесь я очень рада этому, потому что другие учебные заведения, другие вузы также сегодня, в общем-то, начинают реализовывать программы профессиональной переподготовки, подготовки менеджеров здравоохранения. И это удается им в той или иной степени, с лучшим или с худшим пока что эффектом, результатом. Но, тем не менее, конечно, сейчас вот это движение, я ощущаю, оно начинается, и мы очень рады. И вот именно ассоциация, региональная ассоциация менеджеров здравоохранения, она сегодня и видит своей основной задачей, ну, если так можно сказать, пропаганду вот этого образа мышления, этого образа жизни наших лечебных учреждений. То есть это большая задача, и вот несмотря на то, что было вот в области профессиональной переподготовки только 4 выпуска в Высшей экономической школе Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, но у нас еще был целый ряд отдельных коротких программ, о которых тоже вот вначале было сказано. Мы проводим постоянные однодневные семинары. То есть на самом деле мы участвуем в целом ряде конференций чисто медицинских. И вот, например, целый ряд конференций проходит при поддержке региональной ассоциации менеджеров здравоохранения, в том числе вот целый цикл конференций и семинаров по правильному питанию. Это все вот именно то, что воедино сможет создать вот этот импульс, толчок снизу для серьезного реформирования. И, конечно, то, что от нас зависит, мы делаем.
Знаете, вот традиционно в России сейчас нужна некая воля сверху все-таки, чтобы какое-то дело сдвинулось с места и развивалось. Есть ли понимание в этой области, как-то вы связываетесь, связывались, и знаете ли мнение власти?
Ну вот, насколько мне известно, я сама встречалась со многими представителями власти, и с председателем комитета здравоохранения Санкт-Петербурга, и с вице-губернатором, который отвечает за это направление. Мне кажется, что есть понимание, и такое, в общем-то, по крайней мере, вот понимание есть, пока я не могу сказать, что такая реальная, может быть, поддержка, вот, потому что на самом деле, конечно... Россия есть Россия, и воля сверху обязательно должна быть. И вот здесь мы, я думаю, правильно сейчас движемся в правильном направлении, потому что, по сути дела, уже рассматриваются вопросы, например, и в комитете по здравоохранению, чтобы действительно сделать это, может быть, обязательным. Ну а что делать, если вот... У нас, да, вот обязательная подготовка наших докторов, руководителей всех уровней наших лечебных учреждений в области управления.
А сколько человек уже, вот 4 выпуска, это сколько?
Ну, это вот на длинных программах, то тех годовых программах, которые мы ведем в высшей экономической школе, значит, это где-то порядка 100 человек. Но я и говорила о том, что еще целый ряд коротких программ, корпоративных программ, однодневных семинаров. То есть в общей сложности мы уже, в общем-то, знакомы со многими докторами. И что очень приятно, что к нам присоединяются и как бы государственные структуры, и негосударственные структуры. И вот это сообщество, когда они, например, в одной группе обучаются, это тоже очень важно. И когда они имеют вот в рамках нашей ассоциации возможности встретиться на какой-то конференции, на семинаре и обсудить профессионально те или иные вопросы и задачи, это тоже, в общем-то, я считаю, позитивный момент. Потому что сегодня взаимодействие государственной и негосударственной медицины — это вопрос номер один. И этот вопрос включен органично вот в структурную перестройку, вот в реформирование здравоохранения. Это сегодня ключевая задача.
Скажите, вот ваши выпускники вот этих всех 4 выпусков, кто они? Это главврачи. Куда они идут после этого? Возвращаются в свои больницы или идут куда-то дальше?
Хороший вопрос. Значит, конечно, прежде всего, это и мы хотели бы видеть, это главных врачей, в том числе государственных и негосударственных структур. И, конечно, их много среди наших выпускников. Кстати, я поражаюсь, как вот иногда люди, вот вчера только что защищала свою аттестационную работу, доктор медицинских наук, профессор, главный врач стоматологической поликлиники Ермолаева Людмила, и она несколько месяцев писала вот эту управленческую работу, великолепная работа, она, по сути дела, совершенно новый механизм управления вот этой стоматологической клиникой, кстати, государственной. Вот, и, вы знаете, просто вот радуется, когда эти люди, понимая важность, идут и это делают. И вчера вот вся государственная комиссия была поражена вот высоким уровнем этих работ, и не только уровнем, но и значимостью, практической значимостью, потому что каждая работа — это реальный проект. И здесь очень были достигнуты, получены вчера, вот я ощущала, очень серьезные результаты. Вот, поэтому это прежде всего главные врачи. Но это, конечно, и руководители среднего звена, это заведующие отделениями. У нас великолепные и члены нашей ассоциации, и кандидаты наук медицинских, заведующие, там, вот у нас родильный дом 18, Петренко Лариса, великолепная наша выпускница и... великолепный специалист, и то, что ее предприятие, ее отделение является, в общем-то, передовым, это и есть следствие, в общем-то, именно этих процессов, которые вот происходят потом с человеком, когда он возвращается на свое место. Поэтому, конечно, они в основном возвращаются на свои места. Но некоторые из них организуют, может быть, частные кабинеты. И вот тоже приятно, что эти частные кабинеты, например, начинают организовываться с самого начала профессионально, продуманно, где влияет абсолютно все на конечный результат, а именно на качество обслуживания наших пациентов. При этом у нас многие, даже вот сестры с высшим медицинским образованием, это очень важный пласт, вот это очень важный сегмент, так сказать, наших обучающихся, наша целевая аудитория. И, кстати, очень много у нас учатся просто докторов. Да, вот всех специальностей, специализаций. Иногда спрашиваешь, а вот ты, почему ты идешь? Ну, во-первых, понятно, что, значит, конечно, здесь есть какой-то карьерный уже вариант. И это очень хорошо, потому что если человек чувствует в себе силы, желание, и он понимает, как это делать, и если он получит вот эти знания и этот опыт, который мы даем на наших программах, на наших семинарах, то, конечно, он и будет делать все это так, как необходимо. И поэтому вот большая часть нашей целевой аудитории – это просто доктора, которые видят себя в дальнейшем как организаторы, как те, кто будут управлять нашим здоровьем. И, значит, мы тоже стараемся вот им, значит, дать эти необходимые знания и опыт. Ну и, наконец, ведь сегодня еще очень интересный сам процесс взаимодействия доктора и пациента. Это сегодня очень сложный процесс, и не такой однозначный, каким он был раньше. И сегодня вот доктор должен обладать вот действительно некой совершенно иной компетенцией, чтобы вот осуществлять грамотно взаимодействие со своим пациентом. То есть это то, что тоже, опять-таки, вот дается с позиции уже профессионального обучения.
Тоже часть менеджмента, взаимодействия с,
да,
людей между,
да,
собой.
Да, управленческое взаимодействие – это сегодня основа менеджмента. И сегодня все процессы, они строятся на процессе вот профессионального грамотного управленческого взаимодействия.
Спасибо. Я думаю, что и дальше все-таки будет продолжаться этот процесс в России, потому
что
здравоохранение
действительно
в тяжелом состоянии. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с профессором, доктором экономических наук Ольгой Страховой, президентом региональной ассоциации менеджеров здравоохранения. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет программа «Время и мир». Что нового привнесет новая стратегия США в Ираке? Политика и судебные расследования. Почему затягивается процесс по делу о теракте в Мадриде 11 марта? Новая книга о заговоре 11 сентября 2001 года. Тактика Аль-Каиды и пособие спецназа США. И жизнь взаймы, банковские кредиты как форма существования. Ведущая программы Ирина Лагунина. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Безработица в Ираке от 40 до 60%.
Европейский Союз должен быть готов к новым отношениям с Китаем.
Игроки выбивали друг другу зубы, давили пальцами на глаза, даже кусались.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Положение в Дарфуре и во всем Судане ухудшается.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.